Гай открыл глаза и увидел Максима, который, нависнув над ним, расстегивал ему ремни. «Плавать умеешь?» «Ага, значит, мы живы». «Умею», — ответил Гай. «Тогда пошли». Гай осторожно поднялся, ожидая острой боли в избитом и переломанном теле. Однако тело оказалось в порядке. Бомбовоз тихонько покачивался на мелкой волне. Левого крыла у него не было. Правое еще болталось на какой-то дырчатой металлической полосе. Прямо по носу был берег. Очевидно, бомбовоз развернуло при посадке. Максим подобрал автомат, забросил за спину и распахнул дверцу. В кабину сейчас же хлынула вода, отчаянно завоняло бензином, пол под ногами начал медленно крениться. «Вперед!» — скомандовал Максим, и Гай, протиснувшись мимо него, послушно бухнулся в волны. Он погрузился с головой, вынырнул, отплевываясь, и поплыл к берегу. Берег был близко. Твердый берег, по которому можно ходить и на который можно падать без опасности для жизни. Максим, бесшумно разрезая воду, плыл рядом. Масарак, шо он и плавает-то как рыба, словно в воде родился. Гай, отдуваясь, изо всех сил работал руками и ногами. Плыть в комбинезоне и в сапогах было очень тяжело, и он обрадовался, когда задел ногой песчаное дно. До берега было еще порядочно, но он встал и пошел, разгребая перед собой грязную, залитую масляными пятнами воду. Максим продолжал плыть, обогнал его и первым вышел на пологий песчаный берег. Когда Гай, пошатываясь, подошел к нему, он стоял, расставив ноги, и смотрел на небо. Гай тоже посмотрел на небо. Там расплывалось множество черных клякс. «Повезло нам», — проговорил Максим. «Штук 10 выпущено было». «Кого?» — спросил Гай, похлопывая себя по уху, чтобы вытряхнуть в воду. «Ракет. Я совсем забыл про них. 20 лет они ждали, пока мы пролетим. Дождались. И как только я не догадался». Гай недовольно подумал, что он бы тоже мог догадаться об этом, а вот не догадался. «А мог бы еще 2 часа назад сказать, как же, мол, мы полетим, Мак, если в лесу полно шахт с ракетами?» «Нет, принц-герцог, спасибо, конечно, но лучше летали бы вы на своем бомбовозе сами». Он оглянулся на море. Горный орел почти совсем затонул. Изломанный этажерчатый хвост его жалко торчал из воды. «Ну ладно», — сказал Гай. «Как я понимаю, до островной империи нам теперь не добраться. Что делать будем?» «Прежде всего, — ответил Максим, — примем лекарство. Доставай». «Зачем?» — спросил Гай. Он не любил принцевы таблетки. «Очень грязная вода, — сказал Максим. У меня вся кожа горит. Давай-ка сразу таблетки по 4, а то и по 5». Гай поспешно достал одну из ампул, отсыпал на ладонь 10 желтых шариков, и они съели эту порцию пополам. «А теперь пошли», — сказал Максим. «Возьми свой автомат». Гай взял автомат, сплюнул едкую горечь, скопившуюся во рту, и, увязая в песке, двинулся следом за Максимом вдоль берега. Было жарко. Комбинезон быстро подсох, только в сапогах еще хлюпало. Максим шел быстро и уверенно, как будто точно знал, куда нужно идти, хотя вокруг ничего не было видно, кроме моря слева и обширного пляжа впереди и справа, а также высоких дюн в километре от воды, за которыми время от времени появлялись растрепанные верхушки лесных деревьев. Они прошли 3 километра, и Гай все время думал, куда же они идут и где вообще находятся. Спрашивать он не хотел. Хотел сообразить сам, но, припомнив все обстоятельства, сообразил только, что где-то впереди должно быть устье голубой змеи, а идут они на север. Непонятно куда и непонятно зачем. Соображать ему скоро надоело. Придерживая оружие, он трусцой нагнал Мака и спросил, какие у них теперь, собственно, планы. Максим охотно ответил, что планов определенных у них с Гаем теперь нет, и остается полагаться на случайности. Остается им надеяться, что какая-нибудь белая субмарина подойдет к берегу, и они подоспеют к ней раньше, чем гвардейцы. Однако, поскольку ждать такого случая посреди сухих песков удовольствие сомнительное, надо попытаться дойти до курорта, который должен быть здесь, где-то недалеко. Сам город, конечно, давно разрушен, но источники там почти наверняка сохранились, и вообще будет крыша над головой. Переночуем в городе, а там посмотрим. Возможно, им придется провести на побережье не один десяток дней. Гай осторожно заметил, что план этот представляется ему каким-то странным, и маг тут же согласился с этим и с надеждой в голосе спросил Гая, нет ли у того в запасе какого-нибудь другого плана, поумнее. Гай сказал, что, к сожалению, никакого другого плана у него нет, но что надобно помнить о гвардейских танковых патрулях, которые, насколько ему известно, забираются вдоль побережья на юг очень далеко. Максим нахмурился и сказал, что это плохо, что надо держать ухо востро и не дать застать себя врасплох, после чего некоторое время с пристрастием расспрашивал Гая о тактике патрулей. Узнав, что танки патрулируют не столько берег, сколько море, и что от них можно легко спрятаться, залегши в дюнах, он успокоился и принялся насвистывать незнакомый марш. Под этот марш они протопали еще километра два, а Гай все думал, как же им вести себя, если патруль их все-таки заметит, и, придумав, изложил свои соображения Максиму. «Если нас обнаружат, — сказал он, — наврем, будто меня похитили выродки, а ты за ними погнался и отбил меня. Блуждали мы с тобой, блуждали по лесу, и вот сегодня вышли сюда». «А что нам это даст?» — спросил Максим без особого энтузиазма. «А то нам это даст, — сказал Гай, рассердившись, — что нас, по крайней мере, не шлепнут сразу же на месте». «Ну уж нет, — твердо сказал Максим, — шлепать я себя больше не дам, да и тебя тоже». «А если танк?» — с восхищением спросил Гай. «А что танк? — сказал Максим. — Подумаешь, танк». Он помолчал некоторое время, а потом сказал, «А знаешь, неплохо бы нам захватить танк». Гай увидел, что мысль эта очень ему по душе. «Отличная у тебя идея, Гай», — сказал Максим. «Так мы и сделаем. Захватим танк. Как только они появятся, ты сейчас же пальни в воздух из автомата, а я заложу руки за спину, и ты ведешь меня под конвоем, прямо к ним. А там уж моя забота, но смотри, держись в сторонке. Не попадись под руку и, главное, больше не стреляй». Гай загорелся и тут же предложил идти по дюнам, чтобы их издали было видно. Так и сделали. Поднялись на дюны и сразу увидели белую субмарину. За дюнами открывалась небольшая мелководная бухта, и субмарина возвышалась над водой в сотни метров от берега. Собственно, она совсем не была похожа на субмарину, и тем более на белую. Гай решил сначала, что это не то туша какого-то исполинского двугорбого животного, не то причудливой формы скала, невесть откуда вставшая из песков. Но Максим сразу понял, что это. Он даже предположил, что субмарина заброшена, что стоит она здесь уже несколько лет и что ее засосало. Так оно и оказалось. Когда они добрались до бухты и спустились к воде, Гай увидел, что длинный корпус и обе надстройки покрыты ржавыми пятнами, белая краска облупилась, артиллерийская площадка свернута на бок, и пушка смотрит в воду. В обшивке зияли черные дыры с закопченными краями. Ничего живого там, конечно, остаться не могло. «А это точно белая субмарина?» — спросил Максим. «Ты видел их раньше?» «По-моему, она», — ответил Гай. «На побережье я никогда не служил, но нам показывали фотографии, ментограммы, описывали. Даже учебный фильм был «Танки в береговой обороне». Это она. Надо понимать, ее вынесло штормом в бухту. Села она на мель, а тут подоспел патруль. Видишь, как ее расковыряли? Просто не обшивка, а решето». «Да, похоже», — пробормотал Максим, вглядываясь. «Пойдем посмотрим?» Гай замялся. «Вообще-то, конечно, можно», — проговорил он неуверенно. «А что такое?» «Да как тебе сказать?» «Действительно, как ему сказать?» «Вот капрал Серембеш, храбрый танкист, рассказывал как-то в темной после отбоя казарме, будто на белых субмаринах ходят необыкновенные моряки. Мертвые моряки на них ходят. Служат свой второй срок. А некоторые из трусов, кто погиб в страхе, те первые дослуживают. Морские демоны шарят по дну моря, ловят утопленников и комплектуют из них экипажи. Такой ведь маку не расскажешь, засмеет, а смеяться здесь, пожалуй, нечего. Или, например, действительный рядовой Лепту, разжалованный из офицеров, напившись в контине, говорил просто: «Все это, ребята, чепуха, выродки ваши, мутанты всякие, радиация, это все пережить можно и одолеть можно. А главное, ребята, молите Бога, чтобы не занес он вас на белую субмарину. Лучше, ребята, сразу потонуть, чем хоть рукой ее коснуться, я-то знаю». Совершенно неизвестно было, почему Лептура жаловали, но служил он прежде на побережье и командовал сторожевым катером. «Понимаешь, — сказал Гай проникновенно, — есть всякие суеверия, легенды всякие, я тебе о них рассказывать не буду, но вот ротмистр Чачу говорил, что все эти субмарины заразны и что запрещается подниматься на борт. Приказ даже такой есть. Говорят, мол, подбитые субмарины...» «Ладно, — сказал Максим, — ты здесь постой, а я пойду. Посмотрим, какая там зараза». Гай не успел и слова сказать, только рот раскрыл, а Максим уже прыгнул в воду, нырнул и долго не показывался. У Гая даже дух захватил его ждать, когда черноволосая голова появилась у облупленного борта точно под пробоиной. Ловко и без усилий, как муха по стене, коричневая фигура вскарабкалась на покосившуюся палубу, взлетела на носовую надстройку и исчезла. Гай судорожно вздохнул, потоптался на месте и прошелся вдоль воды взад-вперед, не сводя глаз с мертвого ржавого чудища. Было тихо, даже волны не шуршали в этой мертвой бухте. Пустое белое небо, безжизненные белые дюны, все сухое, горячее, застывшее. Гай с ненавистью посмотрел на ржавый остов. Надо же, невезение какое! Другие годами служат и никаких субмарин не видят. А тут на тебе, свалились с неба, часок прошагали, и вот она. Добро пожаловать. И как это я на такое дело решился? Это все Максим. У него на словах все так ладно получается, что вроде бы и думать не о чем, и бояться нечего. А может быть, я не боялся, потому что представлял себе белую субмарину живой, белой, нарядной, на палубе моряки, все в белом, а здесь труп железный. И место какое-то мертвое. Даже ветра нет. А ведь был ветер, точно помню. Пока шли, дул ветер в лицо. Освежающий такой ветерок. Гай с тоской огляделся по сторонам. Потом сел на песок, положил рядом автомат и стал нерешительно стаскивать правый сапог. Надо же, тишина какая. А если он совсем не вернется? Проглотила его эта сволочь железная, и духа от него не осталось. Тьфу-тьфу-тьфу. Он вздрогнул и уронил сапог. Длинный, жуткий звук возник над бухтой. То ли вой, то ли виск, словно черти проскребли по грешной душе ржавым ножом. О, Господи! Да это же просто люк открылся железный. Приржавел люк. Тьфу ты, в самом деле, даже в пот бросило. Открыл люк, значит, вылезет сейчас. Нет, не вылезает. Несколько минут Гай, вытянув шею, глядел на субмарину, прислушивался. Тишина. Прежняя страшная тишина, и даже еще страшнее после этого ржавого воя. А может быть, он это... Не открылся люк, а закрылся? Сам закрылся. Перед помертвелыми глазами Гая возникло видение. Тяжелая стальная дверь сама собой закрывается за Максимом, и сам собой медленно задвигается тяжелый засов. Гай облизал пересохшие губы, глотнул без слюны, потом крикнул: «Эй, Мак!» Не получилось крика, так шипение только. Господи, хоть бы звук какой-нибудь. «Эгегей!» — завопил он в отчаянии. «Эй!» — мрачно откликнулись дюны, и снова стало тихо. Тишина. И кричать больше сил не было. Не спуская глаз субмарины, Гай нашарил автомат, трясущимся пальцем сдвинул предохранитель и, не целясь, выпустил в бухту очередь. Протрещало коротко, бессильно и словно бы в вату. На гладкой воде взлетели фонтанчики, разошлись круги. Гай поднял ствол повыше и снова нажал спусковой крючок. На этот раз звук получился. Пули загрохотали по металлу, взвизгнули рикошеты, ударило эхо. И ничего. Ничегошеньки. Ни звука больше. Словно он здесь один. Словно он и был всегда один. Словно попал он сюда неизвестно как. Занесло, как в бредовом сне, в это мертвое место. Только не проснуться и не очнуться. И теперь оставаться ему здесь одному навсегда. Не помня себя, Гай, как был, в одном сапоге вошел в воду. Сначала медленно, потом все быстрее, потом побежал, высоко задирая ноги, по пояс в воде, всхлипывая и ругаясь вслух. Ржавая громадина надвигалась. Гай то брел, разгребая воду, то бросался вплавь, добрался до борта, попытался вскарабкаться. Ничего не получилось. Обогнул субмарину с кормы, уцепился за какие-то тросы, вскарабкался, обдирая руки и колени на палубу, и остановился, заливаясь слезами. Ему было совершенно ясно, что он погиб. «Эй!» — крикнул он перехваченным голосом. Тишина. Палуба была пуста. На дырчатом железе налипли сухие водоросли, словно обросло железо свалявшимися волосами. Носовая надстройка огромным пятнистым грибом нависала над головой. Сбоку в броне зиял широкий рваный шрам. Грохоча сапогом по железу, Гай обогнул надстройку и увидел железные скобы, ведущие наверх, еще влажные. Забросил автомат за спину, полез. Лез долго, целую вечность. В душной тишине, навстречу неминуемой смерти, навстречу вечной смерти, вскарабкался и замер, стоя на четвереньках. Чудовище уже ждало его. Люк был настежь, словно бы 100 лет не закрывался, и даже петли снова приржавели. Прошу, мол.